Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Добрый вечер. С вами я, Владислав Тимкин, и со мной напротив меня Артем Новиченков, замечательный. Добрый вечер.
Приветствую вспоминал.
Вас. А?
Как будто вспоминал.
Да у тебя столько обличий, и концепций себя.
Да что ты?
Да нет, конечно. Мы сегодня хотим поговорить. О чем мы хотим поговорить? Мне попалась на глаза статья, которая называется «Семь грехов современности».
Смертные
грехи. Смертные грехи современности, да. И я...
Смертные грехи современности. Так называется.
Так называется?
Да, не семь.
Смертные грехи. Хорошо.
Да.
И...
Где ты ее нашел-то вообще? Вот ты мне скинул, даже такого журнала не знаю.
Я тоже не знаю.
Insolarance называется сайт. Если кто-то захочет тоже открыть текст, чтобы перед глазами был. Так.
Вот. И пролистал я. По-моему, редактор нам нашла нашу.
Ага, Саша.
Да, эту статью. И интересно же, что подразумевается сейчас в этом безбожном мире под грехами. Да, смертные грехи, ну, это устойчивое выражение из Библии, и многие любят на этом спекулировать. В общем, я открыл этот текст, решил посмотреть, и там двое философов или культурологов, молодых людей рассуждают о том, в каком времени мы живем через призму греха, то есть не в смысле, что осуждается ими сейчас, а в смысле, что мы, как дети и продукт этой эпохи...
Как мы проецируем наше восприятие греховности на мир, да?
Не-не-не, что мы считаем нормальным, а что мы считаем неприемлемым.
Угу.
И вот они вот по таким реакциям выводят на наш суд некоторые вещи, которые можно, с их точки зрения, исключительно по нашему отношению к этому, назвать грехами. И, ну, пример приведу, да, первый и самый главный грех – неэффективность, говорят они. То есть здесь можно...
Ну, то есть как бы от противного создано, да, то есть они взглянули на эту реальность со стороны.
Да.
Да?
Здесь люди как-то относятся друг к другу.
Да, и все люди говорят, что эффективным быть правильно,
да.
Эффективным быть благостно, верно.
То есть грех – это то, что вытеснено. Вытеснено со света.
Да, то есть я осуждаю тех, кто не рассматривает себя как человек, который может и должен быть эффективным для общества и перед самим собой, правильно?
Угу.
И это греховно.
И они говорят, что эти вот семь грехов современности в значительной степени задают новые формы самообвинения, покаянных практик, стремлений к святости или падений в порог. То есть вот они так функционально описывают грех, и мне кажется, это очень хороший метод для того, чтобы вообще... поговорить о том, чем мы здесь занимаемся.
Я еще хочу прочитать отдельный кусочек вот в вступительной
как мы конфигурируемся части. Этой реальностью, вот так вот,
ага,
наверное.
Ага. Эта религиозная интерпретация кажется современному человеку фантастической, вызывает интерпретация греха как такового, я не стал читать, вызывает ироническую улыбку, потому как последние столетия секуляризация массового сознания, научно-технический прогресс создали социальную среду обитания в большей степени материалистически мыслящих людей. И вот это, в ней нет места вере в богов, а самим этим людям нет дела до оценки своего поведения через категорию греха и добродетели. Важный такой момент, потому что сейчас будут люди писать, что грех это вот то-то, то-то, то-то.
Да-да-да, но да, они будут писать изнутри религиозного
изнутри
мышления.
Изнутри религиозного мышления. Это как раз-таки попытка помыслить о том, что могло бы быть греховным в мышлении секулярном.
Если бы мы могли так смотреть сами на себя, да?
Ну, мне кажется, что многие могут так смотреть сами на себя. Вот в чем
могут.
Дело. То
есть мы через же... как раз практики самообвинения,
да,
самобичевания.
Да, я сегодня неэффективно провел
Я сегодня
ночь.
Съел лишнюю калорию, например. Это же явно похоже на религиозное мышление, да? По тому, как мы диеты строим, да?
Опять два часа просидела, смотрела мемы вместо того, чтобы.
И тут знаешь, что интересно еще? Что
пишешь там.
Что нету в этом мышлении, в секулярном, нету фигуры Бога, перед которым я могу быть виноватым. И я, получаюсь, виноват кругом. Если я, например, неэффективен, я перед кем виноват-то
вообще?
Суть
еще в том, что на самом деле, даже если ты эффективен, ты не можешь удостовериться в том, что ты действительно эффективен, потому что если вдруг появится человек, который в твоем восприятии более уважаем, например, топ-менеджер или там директор какой-то фирмы там, или банка, или корпорации, да, и он расскажет тебе про то, насколько он эффективен, ты скажешь себе, а я-то думал, и все твои труды будут опять-таки сброшены. То есть мы, по большому счету, ни перед кем не отвечаем, и поэтому отвечаем перед всеми, кто может нас укорить.
У нас только грехи как будто вокруг. У нас нету тех добродетелей, которые я могу сам себе присвоить и на которых я могу плавать как бы.
Более того, тут же ведь противоположность этому, грубо говоря, похвала. То есть сказать, что я молодец. Да?
Так весь мир люди... как будто и хочет.
Да, но если я скажу, что я молодец, это сразу же ударит по моей эффективности. Потому что как только я себя хвалю, я перестаю быть требовательным.
Поэтому я должен свидетельствовать о том, что я молодец, но никогда не смотреть на это в упор. То есть фотку можно выложить, где я молодец и пью кофе за 300 рублей, например, да? Или как я красиво отдыхаю. А говорить при этом, что вот я этого заслужил, я так тяжело работал, и теперь я, наконец, заслужил отдых в хорошем 5-звездочном отеле.
Ну, это есть как оправдание.
Да, вот, в том-то и дело. Получается, вообще к себе не подойти.
Ага. Тут еще важная порождается проблема, потому что человек, живущий в таком мышлении, никогда не находится в настоящем. Прошлое он воспринимает как поле... здесь сейчас, да. Прошлое воспринимается им как поле ошибок, о чем можно только жалеть.
Об упущенной
выгоде. А будущее воспринимается как то, на что нужно обязательно работать. И настоящее становится инструментом оплодотворения будущего. Настоящее, то есть ты никогда не оплодотворяешь, ты никогда не ешь с того поля, которое ты взращиваешь. Да. А если ешь, например, едешь в 5-звездочный отель, ты говоришь, что это потому, что и за что-то, а не потому, что это просто твое. То есть ты в такой парадигме никогда не можешь иметь своего. И это парадокс. Казалось бы, мы Бога всячески изымали, да, из этой реальности, чтобы чувствовать себя акторами и авторами жизни, но изъяв ему, мы вообще потеряли авторство. И мы, то есть, такой вот парадокс. Ну, и как бы сама иллюзия того, что мы действительно авторы жизни и создатели ее, она и порождает обе проблемы. И жизнь с Богом, и жизнь без Бога.
Потому что это изнутри той же парадигмы начинает рассматриваться, что your own personal Jesus, как Depeche Mode поет, это действительно становится в один ряд с консюмеризмом, с потребительством. То есть Бог – это что-то, что эффективно мне помогает справляться со своей жизнью. И там, не знаю, вспомни какие-нибудь фильмы американские, где баптисты кричат «возьми свет» и прочее-прочее. Они же довольно сильно инструментализируют того же Христа, когда говорят, что он поможет тебе справиться с твоим алкоголизмом. Ага. Или там он не бросит тебя. Все тебя бросили, а Христос не бросит. Вот эта вся история тоже делает его каким-то удобным, хорошим, полезным. Понимаешь?
Ага, ага.
И вообще, можем ли мы сейчас помыслить религиозное мышление, истинно религиозное, без причин, без следствий, без эффективности, без того, чтобы... Ну, вот знаешь, как...
Я думаю, помыслить, может быть, мы с тобой можем, но вряд ли получится жить в этом. Конкретно я за себя могу сказать.
Как у Кингсли, знаешь, мне очень понравился этот образ у него в катафалке. Уход за богами, да, он говорит, как был в Греции.
Терапия
– это и он, да, забота о Боге. И он говорит, я вот только в маленьких ортодоксальных общинах в Греции видел, как старушки моют и купают идолов Христа, ну, то есть ухаживаются как за младенцем за ним. И мне кажется, этот образ очень нежный, он вот как раз из того времени, которое мы уже забыли даже. О том, что вообще-то мы живем в настоящем мире. И мы настоящие, и в нем есть необратимые вещи.
Ты можешь раскрыть свое состояние «настоящий мир»?
Настоящий мир, да. Что он не является...
продуктом?
Нет, даже не продукт, стройплощадкой.
Угу.
Условно, если я строитель, то и у меня есть полностью профдеформация сознания, то я весь мир рассматриваю как стройплощадку. Я, например, вместо того, чтобы гулять по городу... Вот забавную историю рассказывали про... Ревзина, по-моему. Нет, Ревзин рассказывает историю про Ресина. Ресин это был...
Ревзин, Григорий Ревзин?
Да-да-да, архитектурный критик.
А-а-а.
Он был вице-мэром Москвы по строительству, по-моему.
Ресин,
да. А-а-а. И он, значит, как-то в Венецию приехал на Биеннале. А он как раз с Лужковым занимался вот этой реновацией Москвы, вот это все. Ага. Вот. И он ездит на вапорет или на яхточке и смотрит на все это. Он говорит, мне бы, нас бы сюда пустили. Мы бы за полгода здесь все поштукатурили заново. Блестело бы все, понимаешь? Плиточку новую положили. То есть человек мысли, он не видит Венецию, да? Для него не существует Венеция.
У него есть своя фантазия.
У него есть плитка, у него есть эффективность, у него есть строители нормальные таджики. Ну, то есть он готов поднять Венецию с колен, условно. И... Вот то же самое. То есть ты не можешь по городу ходить без того, чтобы себя в него не вставлять, себя как фантазию о себе. Ага. Или там, я не знаю.
Чтобы не сравнивать на самом деле, да, что вот есть Венеция, ты не можешь ее принять такой, как она есть, ты сравниваешь ее с Москвой, с чем угодно, с Петербургом.
Даже не то, что с Петербургом или с Москвой ты сравниваешь, ты видишь не Венецию, ты видишь потенцию Венеции. Ремонт. Что надо ремонтировать, понимаешь? Ага. Это очень часто, мне кажется, у родителей такое. Они перестают видеть своего ребенка и начинают видеть, например, поел, оделся, уроки сделал. Ну, то есть, о чем разговор?
Чтобы все нехватки были закрыты.
Ну, да, что это как, я не знаю, как замученный бессонницей врач на обходе. Он не видит больных. Он не видит людей. Болезнь, да. Он видит болезни, он видит показатели, он видит температуру и как-то вот с этим обращается. Да. Вот что-то вот про это я говорю. Настоящий мир в том смысле, что он существует без нас. И это очень простая мысль, но если ее хорошо подумать, то жуткая на самом деле мысль, да, что это все существовало до меня и будет существовать после меня. А зачем тогда это все? А как я тогда буду? И мне кажется, что вот эти вот грехи современности, которые Алексей Соловьев и Иван Кудряшов выделили в своей статье, они про то, как мы замыливаем сами себе глаза. То есть у нас единственное, как будто реальное, что осталось, это страдание. И этого пока у нас не отнять. И вопрос... Соответственно, о чем мы страдаем? Понимаешь?
Угу. И, то есть, под грехом здесь понимается причина страданий.
Да, как современный мир понимает причину...
Как он объясняет причину
страданий. Как он объясняет причину страданий, да.
Ага.
То есть, условно, ты приходишь к друзьям или к подругам и говоришь, что-то мне плохо. И вот что тебе начнут отвечать друзья, вот это будет много говорить и об этих людях, и о том обществе, в котором мы живем. Согласен?
Я тебе самому.
Каким образом? Обо мне самому.
Ну, что если, я вообще... если твои друзья говорят тебе, что ты просто очень часто людям помогаешь, поэтому они по тебе ездят, значит, ну...
Ну, я понял, да, о чем ты говоришь.
Значит, понятно, что... Да какими людьми ты себя окружил.
Если ты еще и проснулся внутри этого и плачешь...
Не, ну это уже смерть Ивана Ильича Толстого начинается. Да-да-да-да. Это уже просто трагедия. Понятно, да. А представляешь, ты... Да. И самая тут большая трагедия, может быть, даже в том, что ты проснулся, а твоя жена нет.
Да-да-да, я про это и говорю.
И она тебе начинает рассказывать, что ты совсем, что ли, больной.
В комнате ни души, знаешь.
Да, ты уже себе выписал все семь грехов, правильно?
Да, выписал. Я выписал, ну, чтобы перед глазами были статьи.
Да,
такая объемная.
Можешь сразу все семь прочитать?
Давай. Неэффективность, честность, сентиментальность... Неподключенность, почитание, самокритичность, несчастье.
Потрясающе. Мне очень самокритичность понравилась в свете вообще всего этого.
Ага.
Ага. Так, ну давай мы по порядку обо всем скажем, да? Или как
обо ты? Всем обязательно.
Ну давай, разгоняй это, да, начнем.
Я знаешь, что еще подумал? Что...
А как думаешь, у них есть деградация какая-то?
Какой самый из них глубокий?
Ну, или просто синий, вот они выделили.
Не знаю, мы можем разобраться по ходу и составить символическую сборную. Тут, мне кажется, и с христианскими-то грехами каждый по-своему обращается.
Ну,
каждый
кажется,
по-своему читает этот список.
Гордыня топ, мне кажется. Гордыня основа, все остальное уже
по-своему. В смысле,
по-своему.
Эти 10 строчек...
А ты про заповеди? 10 заповедей.
Да-да-да, для каждого человека
это да.
свою симфонию играют. Это свое да. стихотворение читает каждый. Я про что еще хочу сказать, что грехов нет, а грехи есть. Ну, я имею в виду в этом секулярном мире, ага. да, в мире без Бога. То есть, а плохо себя чувствуем почему-то. И как-то обучаем детей, как себя вести. И что хорошо, а что плохо. Да, и Маяковский про это пишет, что такое хорошо, что такое плохо. Но если мы не укажем инстанцию...
Что значит инстанция?
Ну, Моисею Бог дал заветы.
Ага.
А кто дал нам заветы, не знаю, демократического мира или правил поведения в московском метрополитене? То есть, где источник добродетели ага. нашего мира?
Кто нас может простить?
Это следующий шаг, да, что именно источник добродетели может прощать, да? Царя мы расстреляли, тоже уже не этот.
То есть, тебе кажется, в Англии по-другому? Или в Дании какой-нибудь, Швеции, там, где есть царская фигура.
Там есть надежда.
Надежда на то, что они смогут простить, или что, ну, грубо говоря.
Ну, грубо говоря, да.
Интересно вообще этот момент.
Ну, представляешь, ты вот хочешь самоубиться из-за того, что совершил что-то.
Слушай, ну это значит, что они должны действительно верить в то, что это монархия. Тут очень такой момент тонкий. Я не уверен, что в Англии
ты думаешь,
все
видят
в монархах
монархию. За 70 лет никого ни разу не простила так, что человек вся жизнь изменилась?
Не, я тебе говорю, что мы же говорим как бы про массовое, да, сознание.
Это мышление отдельного человека, как он относится к королю, ага, или королеве.
Да,
массовое.
Да,
мы не знаем, как массовое сознание.
Ну, завтра, да, даже в средние века. Даже
завтра знаю, ведут, да, плетки и снова полюбят все короля. Ну, то есть это же, ага, быстро работает. Запретят в детском саду говорить плохо про короля. Все будут хорошо говорить про... Ну, короче, мне кажется, это довольно подвижная штука.
Ты про искренность, да, имеешь в виду? То есть, насколько я для меня действительно монарх-монарх.
Ну, это, но при этом, насколько действительно для меня жена-жена.
Ага.
Понимаешь, это же такой же вопрос.
А отец-отец.
А отец-отец. А ребенок-ребенок.
Ну, так мы целый эфир можем говорить.
Ой, я и говорю.
Друг-друг. Радиоведущий.
Ну, ты понимаешь, это же очень хорошая мысль. Очень, мне кажется, верная. Про то, что мы можем всю жизнь прожить.
А вопрос хороший. Насколько твой отец-отец? Это хорошо вопрос.
Насколько ты сам себе себе.
Да.
Сам себе ты.
Сам себе сам.
Сам себе сам.
Сам себе сам будешь?
Нет, я бросил есть сам себе сам, да. Я на диете.
Да, я понял. Кстати, хорошее название для какой-нибудь...
Пельмени или манты?
Да, только ты сам делаешь там... Начинки делаешь, сам тебе делаешь.
Сам себе сам.
И там вода есть кипящая. Ты делаешь пельмешки, сам начинки выбираешь, какие бросаешь туда.
Типа димсамы, которые ты сам себе слепишь.
Сам себе сам, да.
Сам себе сам. Супер.
Нравится тебе?
Офигенно.
А что, пришел, немножко руками поработал, 10 слепил, там уже заготовки какие-то есть, чтобы все-таки ты деньги платить.
И развивает креативность и пластичность.
Да, и мелкую моторику.
Мелкую моторику, да, можно с детьми по выходным ходить на мастер-классы.
Да.
Ага.
А можно... Я все жду, когда-нибудь лет через 5-10 нам позвонят в эфир или просто напишут личное сообщение.
Спасибо большое.
Спасибо, я вот миллионер.
Открыл сам себе сам.
Вот, ребят.
Причем можно просто в кипящей воде, можно с лаврушечкой, а можно, например, в курином бульоне кипящем. Это чуть подороже, тебе приносят кастрюльку бульона. Проголодайся, похоже, да?
Ну, красиво.
Красиво.
И название такое, сам себе сам. И еще что-нибудь такое. Сам себе сам, путь к небесам. Да? Хорошо?
Да, хорошо. Свяжитесь с нами. Я не знаю, кто.
Я не знаю, что вы можете нам предложить. Но мы все сделали.
Знаешь, иногда долетаю там через год, через полгода после эфира, пишут там, знаете, вот я дочитал книгу, спасибо вам большое. Я смотрю, когда я ее разбирал давно.
Мне, кстати, несколько раз говорили спасибо за идею будильника. Будильника, да, ну. Нам нужен продюсер личный, который будет реализовывать просто толковый парень,
да,
который тик-тик-тик туда-сюда. На большом проценте.
На большом проценте.
Это просто нули.
В общем, если вы толковый парень, хотите во многом, можете во многом разбираться, да?
Тут...
И хотите много денег заработать.
Идей просто.
Идей куча.
Да.
А куда писать, мы не скажем. А можно приходите в сам себе сам, и там спросите официантки.
Да ладно. В общем, все, мы во вселенную запрос отправили, а там уже в канцелярии сколько обрабатываться будет, неизвестно. Вернемся к нашей статье.
А мы...
Или нам уже пора уходить на новости?
Пора уходить на новости.
Хорошо, мы уходим на новости.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, ну пора уже приступить к обзору грехов. Мы сегодня с Владом обсуждаем, как бы это коротко сказать...
За что мы себя ругаем?
За что мы себя ругаем? Семь причин.
Угу. Современного мира.
У меня на это семь причин.
Как мы вообще можем откуда-то падать? Не, откуда-то еще ладно падать, но куда-то падать, если ада нет. Я вот этого не понимаю.
А ты видел, я придумал фразу.
Какую?
Что самый большой страх человека, если ад запрут.
Да.
Понравилось тебе?
Хорошая мысль.
Да.
Но она не свежая. По-моему, довольно давняя.
Ну, Влад, мне пришла, я записал.
Нет, твоя, в смысле. Мне кажется, я тебя ее несколько лет назад слышал.
Нет.
Нет?
Эту я вот, может быть, я как-то по-другому говорил.
Ну, может быть.
Не, ну, я сказал, это мысль не свежая. Слушай, ну, я уже представляю испорченный сам себе сам.
Сам себе сам только первой свежести бывает.
Хорошо.
Я про то, что внутри сознания современного человека существует огромный разрыв, который незаметен изнутри очень часто. Да и снаружи этого так много, что мы привыкли, привыкаем, ко всему привыкаем. Разрыв между тем, что вообще-то, если у нас действительно Бога нет, если ты действительно атеист, то у тебя в тартарары летят очень многие вещи. Мораль, брак, отношение к детям. Ну, то есть, где граница тогда чудовищного, определяешь только ты. Да? И тогда появляются дискуссии, действительно, почему бы нам не вживить там электрод в голову, почему бы нам не выращивать детей на органы, почему бы нам не... Не знаю, что еще можно ужасного. Почему бы нам не легализовать какие-то вещи, что я... Ну, как, знаешь, либертарианцы крайние. Они такие, что человек как бы субъект, и поэтому он может делать все, что хочет. Если он договорился с другим человеком, что он может его съесть, ну, значит, он его ест. За что меня вообще судят? Но тогда отмирает и государство, тогда отмирает и мораль, и право, и тюрьма, да, ну... Если у нас договор, что я могу этого человека вот так вот
снимать. Вообще это поразительно, это отвлечение от нашего разговора, но вот, допустим, возьмем анархистов русских, царских еще, да, такие глубокие персонажи, Кропоткин, такие тексты, то есть, где либертарианство с его вот этой, как это, плоской вседозволенностью, которая объясняется такими,
простыми
вещами, да.
Непростыми, примитивными.
Да, если никто не против, значит, это нормально, что-то такое, да, и где русские анархисты, которые там, ну, писали книги о том,
мир, реально,
как это вообще мир. Возможно. Менявший, да, боком, не напрямую, к анархии никто не пришел в итоге, но... Да, это... Ну, на самом деле, обычно... На самом деле, это деградация.
Деградация. Причем деградация незаметная, от того еще более как будто страшно. Некому ужаснуться. И в этой картине... Это, знаешь, как в невесомости. Человек, который...
А вот этот мне образ и пришел, как ты только сказал. Если Бога нет, то все зависает. И я представил Алису в «Стране чудес», которая падает бесконечно долго и не может упасть.
Да, да.
Вот этот момент, когда я и не наверху, я и не вишу в воздухе, и я падаю. Это, ну, это очень сильная
сцена. Мне кажется, это образ во многом перекликается с современным миром.
Потому что, как ни парадоксально, больше всего Алиса, конечно же, хочет приземлиться. Но она не может приземлиться. Это самое
конец,
страшное.
Ужасный конец, чем ужас без конца.
Да.
Да.
То есть, одно дело, я его испарить не могу, ну дайте хоть приземлиться.
И вот если серьезно с человеком сесть и поговорить, например, который переживает или там работу работает, из-за чего он переживает, или даже не так, чего он хочет, да, он говорит, ну ипотеку бы хорошо выплатить. Ты говоришь, окей, а дальше? Ну там, у кого дети есть, да, ну дети пусть вырастут, как-то вот им образование дать и им квартиру купить.
Угу.
А дальше? И образовывается просто, ну, не то, что образовывается, а вот она, образована огромная дыра в том месте, где у человека должна быть внутренняя жизнь. Мне кажется, очень часто этой внутренней жизни просто нету.
Да, и получается,
особенно у людей нашего с тобой поколения.
Получается, что внешняя нехватка закрывает, ну, то есть дефицит внешний, который мы себе формируем, там вот ипотеку закрыть. Ипотека очень нужна, потому что пока я плачу ипотеку, я могу не замечать себя и вот того пространства, которое, ну, вот как я недавно, я не помню, с кем разговаривал, все есть, семья, деньги, работа, друзья, хобби, отпуск, все. Но нет вот этого всего, что вокруг. Его нельзя назвать. Ну, нет того, в чем это все находится. Человеческая жизнь, это время, это не время. Это какое-то вот пространство.
Это симулякры, самое что ни на есть.
То есть вот как будто бы это все внутри, как будто это все нужно чем-то вот так обнять. Все, понимаешь, и семью, и твою работу, и любую. Вот обнять так, чтобы вдруг это все стало осмысленным и цельным, целокупным каким-то. Вот этот главный кризис. И да, наше поколение, и ну на полпоколения постарше, людей там в середине 80-х рожденных, да, это самое острое боль наших поколений.
Ну, то есть один сломался нарратив, второй не нашелся.
Не нашелся, да. Потому что мотив материального мира, который был выпистован в нулевых, когда мы были подростками, ну, его можно реализовать технически.
Ну, это как ты говоришь на рэп-баттле, там у всех тёлки-тёлки, тачки-тачки. И 99% текстов об этом, да?
Да.
Потому что как будто, а о чем еще?
Так и это проблема, кстати говоря, многих рэперов, которые все это себе приобрели, и потом они рассказывают, они пошли к психотерапевту, потому что...
Ну, или наркотики стало... начали принимать.
Или это, да. Или после наркотика психотерапевта. Там такой путь. Вот.
Это путь вдруг обнаружения заброшенности самого себя. чего на работе это тоже может происходить, но мы можем себе это описывать другими словами. Типа, я не высыпаюсь, наверное.
Да, или виноват начальник, что не доплачивает.
Да-да-да.
Куча внешних раздражителей, которые, казалось бы, отмету, но на самом деле не дай бог тебе их отмести, потому что там потом уже боссы посерьезнее. Угу. Ну, мы будем статью обсуждать, нет?
Будем. Вернемся после рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Так, малолетки балаболы в студии. Да. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Мы сегодня не мытьем до катанем, дойдем таки до семи этих смертных грехов.
Слушай, а мы же о них
да
говорим.
Да я согласен.
Я могу их еще раз прочитать, если ты хочешь.
Ну так просто, да, вот ты так иногда почитывай, а мы дальше будем.
Давай.
А Васька слушает, да ест.
А слушатели пусть как-то вплетают. Это неэффективность.
Это про сентиментальность, отсутствие.
Это не подключенность, похоже. Неэффективность, честность, сентиментальность, неподключенность, почитание, самокритичность, несчастье. Это то, что мы не позволяем себе и другим.
Давай просто ассоциативный ряд у тебя какой возникает по каждому пункту и у меня. Вот так пройдемся. Как ты думаешь, как, не знаю, понятное дело, что мы с тобой не являемся носителями этого мышления. Угу. Так, давай попробуем пофантазировать, как рождается,
рождается такой
такие
человек?
Мифологемы, на самом деле. Нет, как это, каким образом эти слова являются называниями смертных грехов для людей? Вот как человек, почему человек себя может ругать за неэффективность? Мы с тобой немножко это обсудили. Вот твои какие ассоциации еще?
Скажи ты, я пока не очень схватываю.
Как так оказалось, что я ругаю себя за неэффективность? Вот такой вопрос. Как я оказался в точке, где я себя считаю считаю себя необходимым быть эффективным? Как так оказалось? Как же это все произошло?
Это сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, у нас есть школа, которая тебя вот муштрует с детства.
Но там слова «эффективность» никогда не было.
Не было.
У нас в школе не было слова. И в университете не было слова
«эффективность». Вот, это вообще современное какое-то слово, да? Эффективная эффективность – это что-то из табличек,
вот когда
планов,
я сына в сад
графиков.
Хотел отвезти, там уже эффективность появилась. То есть это, вот на самом деле, ну вот год назад,
сад,
да, я туда в сад не отвел. Но это и слово сейчас есть. Угу. То есть это словом «полезность» называется, «забота о будущем».
Угу, угу. Вот. Это вот. Слушай, мы когда еще ЕГЭ сдавали, только-только начиналось оно тогда, еще не было эффективности.
Не было эффективности.
Не было такого конвейера репетиторов.
15 лет назад, короче,
и таких тревог у родителей.
То есть после 2010 года уже условно это начинается.
Ну, где-то на рубеже 2007-2008, наверное.
Я в 9-м сдавал.
И я в 9-м сдавал.
Ну вот, я не помню, чтобы там говорили об эффективности.
Не было, согласен.
Тревога какая-то уже появлялась.
Да, получается, 2010-й.
Вот в 10-й год началась эффективность. Что произошло в
10-й? 10-е годы эффективности.
Что произошло в 10-й год?
Что произошло?
У нас была модернизация при Медведеве. Вот это какая-то риторика из того времени, мне кажется.
Слушай, мне кажется, это как будто про то, что...
Когда человек технологически стал восприниматься. Вот, что мы эффективным называем? Приборы, технику, технологии. Когда это может быть эффективным, да? То есть, когда мы начали себя воспринимать как оборудование.
Да.
Правильно?
Да. И личная эффективность. То есть, вышла на первый план, а на второй план ушло все остальное вроде... Нравится мне, не нравится.
Я думаю, это с появлением смартфонов.
Да, может быть.
Потому что вот батарея более эффективно служит, более яркий экран. То есть вот мы начали жить в этих категориях, и оно как-то перешло.
Это год появления третьего айфона.
Ну, это, короче, когда я в университете учился.
Третьего, четвертого, да, в университете.
Типа того, да, это 2012, где-то так. Мне кажется, оттуда все это пошло. И дальше по нарастающей. Так?
Так.
10 лет, значит, отметили.
12.
10-12
лет.
Хорошо. И что это значит? Вычислили. Нон-фикшн книгу, если бы такая глава была, все же скажут, да, ребята, глубоко копают, глубоко. Даже точку временную смогли определить. Если бы еще какую-то под это дело научную статью подпилить,
Вообще уже кандидатская в кармане практически.
Не да, и какие-то исследования нейрофизиологов, которые объясняют, что вот мозг у детей такого-то года рождения работал так, а у таких уже вот так, и вот она
тоже. Смотри, тут есть интересный кусочек в самой статье, что неэффективность мыслится не как субъективная особенность, моя, то есть, или тактический просчет, но как отпадение от самого собой разумеющегося блага. Они приводят сравнение со средневековой гордыней. То есть это не то, что я такой гордец, а то, что я от Бога отпал. Так и здесь я от чего-то отпал, да, и поэтому стал
вот
неэффективным.
Вот тут хорошее. То есть смотри, потому что мы свою жизнь воспринимаем не как дар, а как потенциал. Тут вот фраза. Чтобы стать... Про статьи в соцсетях. Чтобы стать более эффективным, овладеть навыками самоорганизации, более рационально использовать свой жизненный потенциал.
Угу.
То есть мы воспринимаем себя как машины, которые нужно использовать. Купил машину, езди на ней.
Машина, производящая потенциал, который еще потом надо использовать.
Да. Да.
Но и мы, время, к времени, мы же к времени также относимся.
Время и деньги,
да?
Прежде всего.
Знаешь, кажется, же вот эту вот поговорку, что каждому Бог дает одинаковое количество, и как ты это
то
потратишь.
То есть это извращенное. И Христос говорил, жизнь – это главный дар. Угу. Это извращенная мысль Христа о том, что жизнь – главный дар.
А в этом смысле мы в аду живем, в христианском. Именно потому, что это все имеет свой, черпает свою силу. Как раз вот страдание, да, я говорил, что единственное реальное, оно черпает свою силу из того заряда, который несло в себе христианство.
Я думаю, да, знаешь, что разница, что Христос говорит, жизнь – Божий дар, и ты можешь. А наша реальность говорит, да, жизнь – это дар или ресурс, и ты должен.
Угу.
Вот это разница.
И не просто должен, а было бы глупо не использовать такие вот фразочки.
Да, потому что ты же ведь сам, ты независимый, но было бы глупо так не делать. Да.
А если бы вы начали вкладывать 10 лет назад? По одному доллару.
По одному доллару. Просто откажитесь от кофе по утрам.
Да, да, да. А мы сейчас идем на новости.
Себя, если сможешь.
Ну что, Влад, хорошо идем.
Да.
Да, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и сегодня мы...
Но мы сидим.
Что?
Мы сидим.
А мне кажется, мы идем.
Да?
Да. Знаешь, как ноги после эфиров устают? Больше всего. Я потом домой ложусь и лежу. У меня ноги жутко устают от эфиров. Я знаешь, сколько прохожу за эфир? У меня даже это шагомер на телефоне просто уже не справляется.
Зашкаливает.
Зашкаливает, да. Знаешь, как люди любят все эти часы, мы с тобой обсуждали.
А это сюда же.
Да, люди любят часы, да, которые там умные показывают тебе. А мы как-то были в гостях, значит, и у мужика у одного мы сидим, едим, а у него там, поздравляю, вы прошли столько-то, это полчаса прошло, он даже с места не вставал. Он ему там втихаря насчитывает шашки, да. А у тебя это как бы мотивация поднимается. Понимается, это самооценочка тоже. Даша, так.
А ты понимаешь, что там же...
Или наоборот.
Ко всему начинает подвязываться.
Пошел гулять на прогулочку, да, думаешь, а часы дома забыл.
Я сейчас придумал гениальный в своей отвратительности очередной план.
Так.
Представляешь, если синхронизировать дейтинговое приложение, ну, то есть регистрируешься в каком-нибудь... Не знаю, приложение, где ты знакомишься с мальчиками, с девочками, да? Mm-hmm. И ищешь себе девушку, и указываешь в параметрах поиска, что у нее должен быть подключен шагомер, с которого в этот... Ну, короче, что это не просто фотошоп, а что она действительно занимается спортом, что она действительно ходит. И будут тогда продаваться шагомеры, что вот продам шагомер, на нем подряд 90 дней проходится не меньше 8 километров. Это как бы для невест, которые, или для парней, которые вот хотят произвести впечатление, как они много...
Или нет, хожу за вас, потому что если ты купишь шагомер...
А, хожу за вас,
выложила. Значит,
или
выложила, и перестала
хожу
ходить.
За вас.
Хожу
и
за вас.
И курьеры будут приходить, которые на велосипедах ездят, вот эти вот.
Ага.
Доставщики всего-всего, у них по 8 часов на руках, они за людей нахаживают, на велосипеде ездят, да, выполняют планы.
Хорош.
А потому что эти штуки еще будут через московское долголетие подключены как-то к пожилым людям, а им надо план выполнять.
И пенсию еще можно даже за это немножко начислять.
Конечно, пенсию начислять для
тех,
кто ходит.
Да, и еще потом русские пенсионеры, самые активные пенсионеры в Европе.
Во-во-во-во. То есть мы нашли, где здесь деньги, а где деньги, там и интерес.
И выгода, и еще социальная, и политическая выгода. Ну, это роскошно, Влад.
Я тебя предупреждал.
не будем сейчас обращаться к потенциальным.
Да.
Они и так найдутся.
Угу. Вот, то есть мы неэффективность она не наша. Вот мне кажется, вот это главная мысль. Мы в ней как-то оказываемся. А кто-то как будто в ней не оказывается. Он тогда эффективный. Но вопрос, как измерять эффективность? А... Ведь каждый раз, оказываясь в одной точке мира, ты не оказываешься во всех других. И это страшная мысль для современного человека. Что я, слушая лекцию, не смотрю подкаст. Или...
Или вот так, сходил в туалет просто так.
Вот, например, да. Или, там, я не знаю, вышел без смартфона курить свои электронные сигареты. Чем я бы заниматься буду? Я же мог статью прочитать. Или в шахматы сыграть партичку. Что-нибудь такое.
Слушай, там...
И это же целое...
Вряд не ждет.
Это же целая просто полоса препятствий. Наша жизнь превратилась в бесконечный...
Короче, это какая-то
призыв...
такая реально подмена Бога, реально. Ну, то есть наше психическое требует, чтобы кто-то от нас что-то ждал. Как, я думаю, большинство людей на протяжении истории Бога воспринимали. Что Бог смотрит на тебя, а тут мы Бога отменили, но что-то продолжает смотреть и проверять, эффективно мы или неэффективно.
Вот у меня здесь написано, я записал, что если нет Бога, нет наблюдателя. А мы тогда перед кем это все разыгрываем? Да? И тогда могут, например, родиться у нас дети. И, ой, я не завидую этим детям, у которых мама вот это с тревожным расстройством, которая вот хочет эффективности. Она его замумукает просто.
Да не, просто мама будет в туалет ходить и там смотреть свои истории, чтобы ребенок не видел, и вредный пример она не подавала.
Что-то такое.
Это что же? Это такая уже разорванность. То есть, с одной стороны, я хочу быть эффективным, с другой стороны, ребенок видит меня со смартфоном.
Угу.
Воу!
Угу.
И что?
И что?
Книжки, что ли, читать? А тут уже, видишь, какой тупик. Начнешь книжки читать, то все это обессмыслится. В общем, ладно. Мне вот понравилось тоже про неэффективность. Еще кусочек. Как и средневековой гордыни, неэффективность мыслится не как субъективная особенность.
Так я же это и читал.
А, да-да, ты читал, точно.
Про это рассуждаем.
Теперь я до нее дошел.
Угу.
Ну, что, мне кажется, про эффективность, ну, сколько можно уже?
Да, да,
понятно,
да.
Что надо быть эффективным.
Надо быть не просто эффективным, а нейрофизически активным гражданином с высоким уровнем личной эффективности.
Не, еще раз можно, я запишу.
Нейрофизически активный гражданин с высоким уровнем личной эффективности. Записал?
Нет.
А то Альцгеймер. У них же еще пугалки есть на все.
А, да.
Это зачем все? Это для профилактики Альцгеймера.
Ты зачем финский учишь? Ты когда тебе будет 75 лет?
Посмотрим.
Посмотрим.
И какое же разочарование может с этим Иваном Ильичом случиться, если он в старости реально вдруг поймет, что это все чушь была. Вот вообще наплевать. Как, сколько длится жизнь, если качественно ее нету. Ну, то есть, немного и другое. А представляешь, как обидно всем этим праведникам? Ну, в религии-то то же самое было, когда они все ходят, поклоны бьют, а какой-нибудь богом любим хулиган, например, пьет, курит, с женщинами танцует, и до 100 лет живет. Собака такая.
Слушай, есть два словосочетания, мне они пришли в голову. Мне кажется, они связаны очень интересно. И там везде по три слова. Страх упущенной выгоды, синдром отложенной жизни.
Это связанные как будто вещи.
Да, но они напрямую связаны.
Напрямую, да.
Потому что это про значит, сожаление о прошлом. И сожаление о том, что будущее, как бы страх, ну, упущенной выгоды. И синдром отложенной жизни, что я не могу сейчас позволить себе, там, я сейчас потерплю, чтобы потом что-то случилось.
Но это то, что ты говорил про здесь и сейчас, которое превращается...
То есть на самом деле, извини, Влад, ты говорил про пропасть. И, конечно, когда мы говорим о пропасти, нам рисуется, значит, вот один кусок земли, такая черная бездна, и второй кусок земли. Но мне кажется, человек находится в другом состоянии.
А еще есть бездна. ФОМО. Есть.
ФОМО.
Fear of missing out. Страх пропустить что-то важное.
Ну, да, точно. И мне кажется, человек находится на коротком перешейке жидкой земли по одну и по другую сторону пропасти. То есть это не то, что вот одна пропасть, страх упущенной выгоды, а другая пропасть, что есть синдром отложенной жизни. С одной стороны, я боюсь, что ребенок увидит, что я в смартфоне, с другой стороны, я должен быть активным. С одной стороны, не дай бог Альцгеймер, с другой стороны, если я сейчас буду учить финский, я не смогу выплатить квартальный там план. И вот это, понимаешь?
И депрессия в этом смысле, это просто спасение.
Это, да, надежда на депрессию, надо назвать этот эфир.
Я думаю, скоро будет какие-нибудь, знаешь... санатории возродят, как советские, и будут прям психиатрически всем этим айтишникам и прочим менеджерам выписывать на пару недель, на тройку полежать, просто подышать воздухом по расписанию. Все у них будет нормализовываться. А главное, знаешь, как проценты хорошие какие будут?
Пойдут проценты.
Ну да, ты просто у любого человека, там, я видел эти списки психического состояния россиян сейчас, в 2024 году, и там что-то 84% им требуется вмешательство какое-то, то или иное. То есть это либо тревожность повышенная, либо это какие-то панические атаки, либо какие-то страхи навязчивые. Ну, в общем, людям дико неспокойно. Люди дико в суете, в тревоге.
Людям дико неспокойно, люди дико в суете, да.
И просто все это замерить. Потом, значит, 3 недели в Гагры или куда-нибудь, да. Куда? В Карелию, например. Да? Подышать.
Так,
вода бежит.
Потом замерить.
Потом замерить, и просто на это гранты будут.
Со всего мира будут именно в Карелию ездить. Конечно.
И это же не только российская проблема.
Безусловно.
Это повсеместно. И в какой-нибудь ужасной Калифорнии это наиболее выпукло, мне кажется. Некий такой локомотив.
Выпухло.
Локомотив, который в бездну просто. Знаешь, вот этот образ из... кино про Дикий Запад, когда там вот этот деревянный мост, разрушенный над пропастью, и вот этот чух-чух-чух-чух-чух-чух туда спешит и свистит.
Давай перейдем к другим грехам.
Честность.
Честность.
Ты знаешь, просто мне кажется, про неэффективность мы так много говорим, потому что это тот самый главный грех, от которого остальные отпочковываются. Потому что и честность, и сентиментальность, и неподключенность, и почитание, и самокритичность, и несчастье в итоге мешают нам быть эффективными. И именно поэтому они являются грехами в этой подборке.
Согласен. А честность чем плоха?
Ну, это как в лицо человеку сказать что-то неприятное. Мы живем в такой двуслойной реальности словесной. То есть мы с одной стороны... И это, знаешь, вот было там... Как это называется? Цензура была, да? Когда условно у тебя был редактор в газете, и ты можешь написать только то, что соответствует редакционной политике, да? Или... Я не знаю, определенный канон написания школьных сочинений. Сейчас же у нас есть, как бы, с одной стороны, доступ публикуй не хочу, все, что хочешь, да, в соцсетях, или там у себя на страничке, или людям пиши любые сообщения. При этом все как-то, особенно в деловой переписке, вот именно по деловой переписке, очень одинаковые. Очень...
Вот я об этом и думаю. Я эту статью специально в некотором смысле не читал, потому что... И вот я просто сейчас даже смотрю текст, и я понимаю, что... Вот я честность как воспринимаю, да? Почему это может быть смертным грехом? Потому что как только ты честен, ты нарушаешь зоны интимности, ты нарушаешь...
Ты нарушаешь границы других,
границы
как они
других.
Скажут.
Вот.
Честность – это разящее оружие.
Да, то есть ты заявляешь честностью о собственной индивидуальности, а значит, это воспринимается в этом обществе как форма гордыни, на самом деле.
Или ты, если я критикую начальника, например, по делу, честно говорю, так-то, так-то. Тебе говорят, самый умный, что ли? Тебе больше всех надо? Куда ты лезешь?
Мне кажется, что, конечно, эта статья, она идеализирована. Ну, или она хоть и демонизирует, она идеализирована. Потому что я знаю, что таких людей, о которых мы сегодня говорим, не существует в чистом виде. У всех людей, живущих в этих концепциях, которые мы второй час обсуждаем, есть неизбежно вторая жизнь.
Да.
Эта жизнь может быть разделена с друзьями в бане, или с собственной женой в постели, или с детьми в игровой комнате, или даже с самим собой.
С психотерапевтом может быть.
Да. То есть, на самом деле, все люди понимают в той или иной степени ложность и кукольность этого мира. Но сам страх выпасть из этой кукольности, тем более, что
этот мир установлен. Очень нехорошо ощущается, например, когда житель из села приезжает в город и по-другому разговаривает, по-другому ведет себя, может обратиться напрямую к людям, а они прям шарахаются от него. Понимаешь?
Ну да, нарушение. То есть я думаю, что, конечно, это все эти грехи, они на страхе некоторым держатся. То есть, да, я считаю себя эффективным, потому что это иррационально. Иррационально, да, рационально. И это полезно для меня, как для экономической единицы. Полезно. И дети поедут на море, буду работать. Поеду, да. И начальник улыбнется, когда увидит цифры, грубо говоря, да. Но на самом-то деле в глубине души я знаю, что он козел. козел, потому что он правда козел. Это правда. Вот. И мы с мужиками-то шутим, когда курим об этом.
То есть... он, скорее всего, знает, что он
козел. И он знает, что он козел. То есть вот это как бы невозможно отменить это пространство, называйте как хотите, с Богом или с чем-то иным, но это пространство искренности, оно существует. Вот. Просто мы научились, как в сериале «Разделение», отделять. И мы, наверное, описываем не столько даже вот этот вот вымуштрованный концептуальными корпоративными системами мир, да, сколько мы говорим о разрыве между вот этой истиной, которую мы на самом деле осознаем, и вот этой кукольной ситуацией. Да и корпорации на самом деле сейчас это
тоже
осознают.
Из живых людей состоят.
Да.
У которых вот сейчас, те же слезы.
Да. Сейчас, например, в Сбербанке я слышал, у них вот, значит, сейчас такой путь на ближайшие 2 года, человекоцентричность у них это называется, да. И вот они думают, как бы так сделать, чтобы Сбербанк стал больше для людей, чем просто банк, и как бы вот, и...
Но проблема-то в том, что эти человеческие вещи машинами невозможно создать. Иначе это будет инкубатор людей, которые будут как попки
играть
повторять...
Играть в людей.
Играть в людей, да, искренне.
Да, мы вам очень хотим. И в этом смысле мне кажется, что мы сейчас входим в такую реальность, просто кейс Сбербанк отдельный, но они повсеместны во всех корпорациях. Мы входим в такую дуальную реальность, в которой, с одной стороны, люди действительно начнут потихонечку выпадать из этой иллюзорности и идти каким-то собственным путем, и неважно как, даже через иррациональное, таро, астрологию, или через духовную, или через синюю философию и так далее, или прослушивание
или
наших эфиров.
Походы.
Или походы, да, безусловно, или через какие-то рукоделия. С другой стороны, мир входит в такую реально постмодерновую реальность, когда корпорации
становятся акторами,
акторами кукольности человекообразной. Как Пелевин говорил, постмодерн – это когда ты делаешь куклу куклы и сам при этом кукла. То есть вот я думаю, что только сейчас, когда корпорации начинают видеть, что они создают кукольный театр, и они начнут очеловечивать кукольность, только тогда
и
мы войдем в реальность.
Кукольного режиссера куклой.
Да. То есть мне кажется, что и это будет очень интересная реальность. Она сейчас только начинается, потому что людей выпадающих оттуда будет все больше и больше. Вот.
Тем крепче будут те, кто остались. Я имею в виду крепче, ближе друг к другу.
Да, конечно, конечно.
Монолитнее.
Да, да.
Ага.
Мне очень нравится,
Тут ты знаешь еще, о чем они говорят, про честностью? Они говорят в том числе про всякие курсы, про рекламу, про то, что эффективно, про то, что нам продают эффективность, нам продают, ну, неправду в этом смысле, что реклама стала очень полированной. Она, наверное, всегда была.
Да,
но
да.
Раньше там...
Я хороший парень.
Пейте
вот
этот
такой,
сок.
Да.
А теперь я еще и просто...
Я пью этот сок, но что я хороший парень.
Да. И те, кто пьют этот сок, ну, сами понимаете, там аминокислоты. Ну, здесь все понимают, о чем речь. Или вот ЖК все рекламируют.
Где аминокислоты, просто... там Америки слоты.
Это уже казино какое-то.
ЖК.
ЖК бесконечно. Они же все просто великолепны. Солнце в Москве.
Потрясающее название для ЖК.
Как?
ЖЭКа.
ЖЭКа?
Да, ЖК, ЖЭКа.
Я придумал еще более лаконичное. ЖК, ЖК.
ЖК, ЖК.
Ты где живешь? В ЖК.
А я в ЖЭКе. Это офигенно.
Ну тогда еще ЖЭК нужен.
ЖЭК нужен обязательно.
Свяжитесь с нами. У меня, кстати, подруга...
Хочешь бизнес-джет? Заходи в нас, ЖЭК.
И ты понимаешь, то же самое происходит с любыми услугами. Мы вместо того, чтобы просто ходить в поликлинику, мы начинаем смотреть видео, которое записывает команда поликлиники о том, какая она эффективная поликлиника. Потому что у них внутренний конкурс.
Да я в любом случае к вам приду или не приду. Вот в чем правда.
Дело. В общем, нас еще и в товар превратили. И в, ну, понимаешь, да? Мы теперь просмотры и лайки. Вернемся после перерыва.
Пойми себя, если сможешь.
Мы просмотры и лайки, так что тихо, не лайте.
Не лайте?
Мы с Владосом на лайте.
Ладно.
Окей, возвращаемся. Весело. Весело сидим, Владислав.
Это знаешь, как перед началом, на нотном письме, перед пьесой пишется, как играть там, аллегро или весело. Давай.
Что давай?
Ты что-то начал, я тебя перебил, говоря про рекламу.
Да не перебил ты
меня. Не перебил?
Нет,
ты пожалуйста. Говорил, мне особенно нравится.
А, я говорил, мне особенно нравится несчастье.
Несчастье тебе особенно нравится. Ага. Ты просто знаешь, что мы до него не успеем точно дойти, да?
Нет, но мы же... Просто несчастье, оно как бы... Это вообще даже... Ну, то есть оно отличается от всего остального.
Это просто неприлично быть несчастным.
Ну...
Можно, но только кукольно.
Это почему я должен обслуживать тебя? Такая вот возникает мысль. Ты несчастен, почему я должен тебя обслуживать эмоционально?
У тебя терапевт-то есть?
Да,
спрашивают
вот, так. Это как в сериале «Наследники». Возьми себе мозгоправый, и не надо ко мне с этим ходить. Да, ты приходишь к жене, то есть, слушай, может, ты психотерапевт, что ты мне каждый день? Я уже устал, ей-богу. Есть люди, специально отведенные под это, да?
И то есть, с одной стороны...
Мне сын рассказал, в садик его везу, он мне говорит, пап, воспитательница говорит, чтобы мы не приходили в сад в плохом настроении. Я говорю, а что она говорит? Она говорит, тогда домой пойдете.
Там будете плохо себя вести, да?
Я говорю, а ты скажи, да, пусть пойду. Она же тебя не выпустит. Все равно останешься. Я вообще сижу такой. Я говорю, ты скажешь, что мое настроение твое настроение. Это твое настроение. Вот, оно такое, какое есть, но твое. В общем, я вообще сижу и даже не знаю, что сказать.
Это учительница, да, говорит?
Воспитательница.
Не, я говорю, учительница. Приходишь в школу, она говорит... Так, в школе учимся хорошо.
С такими знаниями сюда не приходите.
Да, да, да. Будешь плохо учиться? Домой иди, так плохо учись. У нас вообще-то лучшие по городу показатели ЕГЭ. Нам такие ученики не нужны.
У нас 50% выпускников ездят отдыхать в Египет.
А ты куда поехал, дурак? Так, несчастье.
Ну вот.
Все счастливые, да? Вообще.
На самом деле суть в том,
рекламу с несчастными людьми.
Да. Причем для
банка большого. И что с ними не так? Ну, то есть, они говорят, вообще все плохо, ну, банк хороший, но у нас все очень плохо.
Влад, я что хочу сказать. Вот эти все 7 пунктов, я тебе их показываю.
Да, я вижу.
Они очень нужны всем этим 7 пунктам.
Все друг другу, в смысле,
обслуживают? Да, потому что наша реальность... Создала эти проблемы, чтобы обслуживать людей в избегании их.
Угу.
То есть убери вот эти 7, и с чем остается человек? Понимаешь? Ну, то есть это как сначала я тебе говорю, что у тебя плохие зубы, а потом я тебе их лечу.
Знаешь, чем он остается? С реальностью. Он остается просто с бутербродами в магазине, в кафе, которые продаются. Просто с людьми, с которыми он знакомится и ходит в кафе. Просто с зубами, какие у него есть.
Короче, как люди жили...
Так и будут жить.
В 60-е годы, наверное, люди как-то так жили в Советском Союзе. Вот война была неподалеку, а вот нормальная, спокойная жизнь. Потому что я не представляю, как, например, мой дед, работая на заводе, еще бы рефлексировал постоянно на этот счет.
Ну,
я не представляю, как это возможно.
Ему бы
зачем это нужно?
Ему бы бабушка принесла.
Рефлексию?
Ну да.
Нет, там... Я не про то, что рефлексировать плохо. Я про то, что вот это к шестому пункту, к самокритичности. Про то, что мы, не наблюдая себя со стороны, научились себя объективировать. Это поразительно.
Это
такой переход.
Так я про это говорил, когда нет Бога, нет наблюдателя, что мы парадоксальный объект, существующий без наблюдателя.
Да.
Чего не может быть нигде, ни в буддизме, ни в физике.
Посмотри, ведь это, по-моему, вот шестой пункт, это абсолютно результат психологизации и распространения психотерапии.
Я абсолютно с тобой согласен.
Понимаешь? Потому что еще 10 лет назад, когда все психотерапевты говорили, что вот как плохо, что люди не ходят психотерапевтам, начали ходить психотерапевтам.
Получается.
Ну, реально, это
да,
так,
да,
понимаешь?
Да,
я беру свою маму.
И теперь ребенка в школе, если что, к психологу. А вместо того, чтобы учитель с ним, например, поговорил. Да, у нас есть специальные люди.
Не, понимаю, еще есть какие-то обстоятельства. Есть у детей диагнозы, да, есть проблемы какие-то глубокие семейные. Но большинство детей, с которыми я работал в школе, ну, нормально, что
просто
у тебя есть
дети,
проблемы.
Да?
Вот это желание, чтобы в воздухе, не дай боль, пылинка не пролетела. Mm-hmm. Да ты попробуй хоть раз в квартире так убраться и впустить солнечный луч, чтобы там не было ни одной пылинки.
Mm-hmm.
Ты с ума сойдешь. Потому что пыль – это реальность.
Мне кажется, мы с ума-то и сошли во многом.
Нет, ты представляешь, да? Ну, придется просто шторы закрывать, потому что солнечный луч всегда находит пыль.
О, вот это очень хорошая, очень красивая мысль.
Да.
Да? Не нравится пыль – выключите солнце. Примерно такой. Путь проходят люди, которые пытаются не замечать реальности. Так вот этой вот с пылью.
Да.
Да, и несчастье очень неэффективно, значит. Быть самокритичным больно, можно стать несчастным.
А вот про почитание и про неподключенность мне интересно.
Ну, неподключенность — это что ты телефон не можешь...
А, это понятно. А вот непочитание. Это про не, это не сотворить себе кумира? Что вот там в статье пишут, ты не помнишь?
Там пишут, что ты в приличном обществе не можешь сказать: слушайте, я лекции Филоненко слушаю, мне так нравится. Там,
да, почему не можешь?
В смысле, что я с него жизнь делаю. Я не могу сказать, что я вот... Ну, все, кто вступил.
Не могу сказать.
Ну, стыдно. То есть я могу восхищаться этим Безосом каким-нибудь, но быть как Безос, вы все такие: что-то странно. Хотя для христианства это нормально абсолютно.
Угу. Да? Ты про Христа.
Ну да. Христос есть путь.
Будь или не будь, а Христос есть путь.
Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Возвращаемся, у нас осталось мало времени, говорим про...
У нас много времени, Влад.
Да?
Да.
Ну, ладно.
Что-то мало времени, что-то...
У нас согласен, достаточно времени. Я согласен, согласен.
Сколько
у
надо,
нас все время есть. Мира.
Все время мира, конечно.
Спасибо, что возвращаешь меня в сознание.
Да. Полетел.
А это еще и про страх религиозности любого рода в современном обществе. То есть почитание, ну, это как, не знаю, почитай отца и мать свою.
И я так понимаю, что, ты знаешь, я вот смотрю на... Вот, у меня размышление недавно, я с женой разговаривал, я просто как-то... Ну, мы иногда с нею смотрим мемы, я подписан вот на телеграм-канал один, ты его знаешь, да? На один, там хорошие мемы. И мы смотрим иногда, и я вот так со стороны взглянул на все эти мемы. О чем большинство мемов? О том, что люди... как будто бы знают, что они инфантильные, что они слабохарактерные, что они профукивают свою жизнь, да? То есть они все-таки самокритичные. А если они такие, значит, они еще и честны перед собой. И знают, что они неэффективны нифига.
Ну, это все знают про себя, что они эффективны.
Да, вот. И я вот смотрю на эти мемы, но мы можем, мы как бы вот это засмеем,
отправим,
и пойдем дальше.
Мы или не мы, спросим.
Да, отправим мемы нашим коллегам, посмеемся над собственной убогостью. Но этот смех...
Чтобы продолжать.
В чем суть постеронии? В том, что она нелечебна. Она безопасна. И это поразительные свойства нашей реальности, что мы научились сделать юмор безопасным. Вот это меня поражает. Что мем — это уникально. То есть, понимаешь, когда тебе человек рассказывает историю...
А когда тебе в лицо дают оскорбление, а ты хихикаешь и отправляешь дальше.
Вот это... То есть, это же форма самоуничижения какого-то, да? То есть, я только так... Через смех сам себя поколачиваю кнутом каким-то. И это вот это на самом деле это жутко. Я просто. Просто у нас нету людей, я не знаю, никто. Ну вот возьми ты, я не знаю, вот людей, которым сейчас 75-80 лет, культурных, и вот возьми людей, которые сидят над мемами, хохочут, и пусть он на вас посмотрит, как ему все это видится. И мне кажется, это жуткая картина будет, потому что над чем смеетесь, как городничий? Над собою смеетесь, и это же крещендо его отчаяния, а мы в этом отчаянии дальше гогочим над собой и вообще не видим. И это совершенно поразительно, что мы как бы обезглавили юмор. Просто обезглавили юмор. Мы придумали, как смеяться так, чтобы нас это не трогало, и поэтому мемы мы не запоминаем, мы их дальше отбрасываем.
Только следствие, это, ну, постмодерн именно этим занимался, он убрал жало,
это я
вынул жало.
Это я к почитанию, мне кажется, это обратная сторона почитания. Как только мы отказываемся от ориентиров, а почитание — это признание
чего-то
надо мной, да? Это значит, что я из себя как бы, ну, я не могу себя как в координатной плоскости сопоставить, а это необходимо во всяком случае в данный момент жизни, в твоей, пока ты сам не стал ориентиром, там, и в любой, может, момент жизни, всегда важно, чтобы было какое-то небо.
Что ты, условно, ребенку своему скажешь? если ты не ориентир.
Если ты не ориентир, конечно. И это тоже, кстати, проблема нашего поколения, что у нас есть дети у многих, но мы не чувствуем, что мы действительно, ну, сами с усами.
И хотим советов психологов, хотим, как воспитывать детей, детская психология, как его не травмировать. Ну, то есть это насколько мы потеряли внутри себя ориентир,
да? То есть мы не считаем, что если мне даны дети, я смогу их воспитать. Угу.
То есть, по сути, у нас как будто головой биологическое отключается, да, или культурное, родовое, как угодно назови, но в смысле то, чем мы занимались последние миллионы лет, да, и вдруг оно начинает давать сбои, и мы начинаем бояться детей, мы не хотим дискомфорта от них, ну, я не знаю, слышишь ли
ты? Мы хотим диска.
Мы хотим диска, да, и форт. А в итоге, ну, то есть, в какой момент дети начали восприниматься как источник грязи? Вот примерно в такой реальности мы живем, которая раньше была доступна только очень богатым и несчастным людям, мне кажется, которые могли себе позволить огромные квартиры. А мы сейчас как-то каждый.
Мне кажется, у нас сегодня очень длинный эфир. Угу. Просто бесконечный. У меня такое
насколько
ощущение.
Эффективный.
Я не знаю. Кстати, вот чем мне нравится работать на государственной радиостанции, что мы совсем не знаем, сколько людей нас слушает вообще. Насколько мы эффективны.
Ну, в общем.
А нам что?
Все.
У нас кончился эфир уже?
Минутка осталась буквально. Даже меньше. Что сказать?
Ну, мне кажется, мы нормально так всех припугнули.
Да, а чем припугнули?
Да самими собой припугнули реальностью. Не знаю, надо что-то... Что?
Тут же вопрос рождается, а что делать-то? И как будто действительно много растерянности.
Да вот он-то и делал, что ничего не надо делать, перестать что-то делать. Вот это...
Но не начать переставать что-то делать, а просто вот заметить скуку.
Ну поцелуйте зеркало, я не знаю. Ну просто вот подойдите к зеркалу, поцелуйтесь сами собой. Угу. Мне кажется, это уже вам поможет.
Или руку вот так можно в кетчупе испачкать и к стене приложить, к поштукатуренной или к обоям. Посмотрите потом
на это. Сделайте комплимент продавщице в магазине. Я не знаю, реальности надо добавить вот и все, потому что это эфемерные, интеллектуальные какие-то игрища сами собой. Даже не столько интеллектуальные, сколько просто умозрительные.
Да. С вами был Владислав Тимкин, Артём Новиченков.
Я апологет, поцелуй в зеркало.
Да.
Артём Новиченков.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, и будь сложнее, и говорящий тростник.
До свидания.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.